Я с удовольствием попытаюсь ответить на ваши вопросы, но вы должны понять, что я человек не мистический, я мистицист по определению Соловьева. Поэтому, кстати, то, что касается фактажа, я могу чего-то сказать, то, что касается там духовного содержания, могу только попробовать. Поэтому, пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, я с удовольствием попытаюсь ответить. Да, пожалуйста.
У меня есть, может быть, пожелание на будущее.
Да.
Вот когда вы характеризуете Блаватскую там, или других там, ваших героинь, вы много времени уделяете, кто там, кому, ну, что о них писали, их современники.
А это нам огромный, это огромный материал. Я поэтому отсылаю вас к источникам, да, потому что, ну, это о Елене Петровне я могу читать. Ну вот минимум 10 лекций, цикл, без остановки, понимаете? Что там столько поворотов, там столько нюансов, столько новых материалов, понимаете? Уже после Крэнстон, после вот этой известной биографии Елены Петровны, такой более-менее объективной и все-таки такой комплиментарной. Поэтому у нас, понимаете, русский мистицизм, я специально заявила это. Поэтому по касательной, только то, что касается мистической стороны творчества Елены Петровны. Я прошу прощения, но и так, видите, лекции затянулись.
Что хочу как бы сказать, что в таких публичных лекциях было бы интересно узнать именно о сути учения той же Блаватской или Штерна. Что конкретно они говорили о происхождении мира человека, как этот мир устроен. Вот вы вскользь упомянули о том, что там троица состоит там из мужчины, женщины. Там. Ну вот хоть как бы это развить, узнать, там, какие есть там миры, сущности в этих мирах. Хотя бы там 10-15 минут можно было бы этому уделить внимание. Там, это было бы более интересно, чем то, что говорил там Бердяев о нем или о чем-то. Но меня, вы сейчас вряд ли сможете что-то тут сказать, я думаю, я это так, просто замечание. Мне интересно было бы узнать, вот как вы упоминали, упоминаете там деятели Серебряного века Иванова и Андрея Белого, которые были под влиянием этой Минсловой. А в принципе, есть ли какие-нибудь исследования не о том, что кто писал с ним, кто встречался, а как вот, есть ли какие-то конкретные стихотворения, какие-то конкретные художественные произведения, в которых вот эта мистическая сторона, то, что они узнавали от Минсловой там, или от Блаватской, чтобы проявилось в их стихотворениях.
Непосредственно, да, я понимаю. А, значит, действительно, это, ну, это тоже материал для необычных. А, ну, если вы посмотрите стихотворения, например, Волошина, там, Юпитер, другие, это непосредственные отголоски разговоров с Минсковым. Это засвидетельствовано. А у того же Вячеслава Иванова «Кормчие звезды» почти весь сборник посвящен, это итог его общения с Минсковым. Понимаете? Весь сборник. А целый ряд курагранс и так далее, стихотворений, это тоже связано с Ницше. Вообще то, что касается деятельности Иванова, начиная с 7-го года, под влиянием Анны Рудольфовны, там почти все связано с ним. Он не откро... Особенно после смерти Зиновьева Аннибала, к которой он начал относиться просто благоговейно, как святой, да? Он находил утешение именно в разговорах и в общении с Анной Рудольфовной. И ее идейное влияние, я повторяю, прослеживается почти во всех направлениях его деятельности, не только политическое, потому что он занимался и Дионисом, вот мы сегодня вспоминали, да, о той лекции, которая уже была, которая, возможно, еще будет, которая касается дионисийства. Это важнейшее. Конечно, это связано в первую очередь с Ницше, влиянием, да, его идей. Но самое, ну, как бы мистериальное зерно дионисийства рассматривалось часто в теософском духе. Андрей Белый, «Пепел», например, они обсуждали его стихотворение. Целый ряд его других стихотворений. Она обратила на него внимание тоже, благодаря целому циклу его симфонии и так далее. Понимаете, то есть Там такое взаимодействие. И, кстати сказать, тот же самый по Богомолу, он совершенно справедливо замечает, что очень часто влияние Минсловой было непосредственным, но не зафиксированным. Но очень важно. Более того, у Белого, вот он цитирует, чем интересна работа Николая Алексеевича Богомолова, русская литература начала 20 века и оккультизм. Он приводит не том издание трехтомника Белого, которое у нас в Белгу, а берлинское издание, в котором совершенно другие есть фрагменты, абсолютно другие оценки, и в первую очередь это касается личности Минсловой. То есть более позднее какое-то отношение того же самого Белого, вот точно так же, как, ну не так же, наоборот, Анне Николаевне у Белого при жизни было отношение не очень приятное, да, а после смерти он начал ее превозносить, царь певицей. А с Минсловой все было наоборот. Он при жизни ее боготворил, ее медитациями он занимался, под ее духовным водительством находился. А потом, когда она ушла, кстати, он ее провожал в одну из последних поездок. И вот, кстати сказать, вот эта версия Бердяева, что она там на Кузнецком мосту, она не подтверждается письменными свидетельствами. На самом деле она уехала на поезде, ее провожал Белый. И они знали, что они больше не встретятся. Понимаете? Значит, он был одним из ближайших ее людей. Но потом многие воспоминания о Минсловой просто вымараны из его воспоминаний. То же самое касается жены Бальмонта. Они во многих письмах там, у того же самого Бальмонта вспоминаются, да, как они там общались, письма друг другу писали, и влияние, и все такое прочее, не говоря уже о том, что Бальмонт, который объездил большую часть мира, как мы знаем, да, любил это дело, путешествия. Вот, и тоже интересовался различными направлениями, там, духовными и так далее. То есть с Минсловой у него было огромное количество тем, общих интересов. Так вот, его жена, когда писала свои мемуары, она вообще не упомянула Минсловой. Это ее природа. То есть люди опасались уже после, ну, надо учесть, что они же писали уже 20-е и 30-е годы, когда была охота за мистиками. Когда за оккультизм и мистику сажали в тюрьмы, отправляли, так сказать, в места не столь отдаленные и расстрелили, как Парченко и Юрки, о которых я упоминала на вот этой выставке там, материалы. Понимаете? Оккультизм и советская власть — это вообще отдельный бизнес. Еще очень, так сказать, не разгадано. Вот, поэтому понятно, что эта личность как бы исчезла на какой-то момент. Но сейчас, когда идут более-менее объективные исследования культуры начала 20 века, люди осознают, что без этой фигуры многие вещи просто непонятны. Потому что именно Анна Рудольфовна являлась вот тем источником информации и теософской, и разумкрейцеровской, и там мистико-практической. Непосредственным источником. И благодаря ей эти люди и увлекались, и читали, и занимались. Именно благодаря ей. И сегодня, вот, Богомолов написал мне монографию, я надеюсь, что будут еще не только монографии, но и диссертации. И там есть о чем писать, что исследовать. Пожалуйста, еще вопросы, если есть, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Мне показалось очень важным ваше замечание о том, что русское зарубежье, если остается не зарубежье, а русское.
Конечно.
И в связи с этим у меня вопрос, вот сейчас вы упомянули о том, что действительно все эти школы, все эти общества подвергли изгонению, как
да,
естественно, мы все знаем почему. А часть исповедовавших те же идеи, так скажем, исповедующих, рассматривали углубленно те же самые идеи, те же самые мироощущения, уехала за границу.
Да.
Вот мы знаем все философы, историки и философы, что естественным образом, к сожалению, потом произошел некий, ну, если не раскол, то расхождение.
Да, расхождение.
Да, конечно. общей медно-русской философской школе, несмотря на то, что представители жили в разных, так сказать, цивилизованных мирах. Да? А потом уже, ну, естественно, путем в связи с уходом этих людей и так далее, все эти традиции, так сказать, ушли в другое направление.
Да.
Мистические традиции. Было это или нет? Или все-таки после того, как определенная часть уехала за границу, а определенная часть осталась в Советской России, именно теоретические, ну так скажем, теоретические, мистические расследования, познания, форма познания, может быть, какие-то другие произведения, содержали в себе разный набор идей и каких-то, так сказать, может быть, оценки опытов, или все-таки это была продолжение, одна и та же традиция, которая...
Я поняла.
Спасибо
за вопрос, но, Юлия Викторовна, я понимаю, вы свое родное величие, Юлия Викторовна занимается культурой, русской культурой и философией 20-х лет. Значит, я отвечу таким образом. Известно, что в русском андеграунде, в советском андеграунде, было очень большое разнообразие разных духовных течений. В том числе Теосовского, значит, Розенкрейцеровского, масонского и так далее, и так далее. Но подробнее можно о масонстве, например, почитать в романе Быкова «Астрома». Опять же, на этой выставке кружок Астромова там тоже представлен и показана, значит, комната масонская и так далее. То есть это огромный пласт. И еще не разведанный, потому что много документов еще подскудно. Это только впервые мы увидели обложки дел следственных Александра Васильевича Варченко, Щуцкого, и так далее. Только вот сейчас, 20-й год. Понимаете, да? То есть 100 лет, вот 100 лет закончилось, там же архивные сроки, да? 50, 70 и 100 лет. Вот они закончились, и мы увидели эти документы. То есть я надеюсь, да, что дальше будут заканчиваться архивные сроки других документов, и мы увидим, что не только развиваются эти идеи, которые были начаты там, в начале 20 века, да, и так далее, но появляются новые идеи, новые направления. А мы видим только верхушку айсберга, ну, появившиеся уже в 2000-м годам работы Данила Андреева, «Русские боги», там, да, «Розамир» и так далее, и так далее. Но он-то принадлежал кружку, он же не один занимался этим. Конечно, он «Розамира» писал уже в тюрьме, да, или видел, он же мистиком. Все эти мирушины на карту, да. Вот, но была целая плеяда новых, так сказать, русских мистиков, которые работали в этих, так сказать, подпольных условиях. И они разрабатывали новые темы, новые дела, новые проблемы. А русское зарубежье, оно жило своей жизнью, безусловно. И там развивались без прерывания традиций, ну не случайно книги Сергея Коружева так и называются, да? После перерыва, русская философия, после перерыва, да? То есть у нас был перерыв 70 лет, а там не было перерыва. И там все это прекрасно развивается. Ну, я могу здесь немножко, так сказать, поделиться. Когда я все-таки попала в Адьяк, я бы писала докторскую, естественно, мне надо было там увидеть хотя бы живую там какие-то места. Поэтому я была и в местах, так сказать, Владимира Сергеевича Соловьева, на Сайме, в Раухе. Я была по местам немножечко Елены Петровны Блаватской. То есть я писала не просто так. Да? И мне удалось побывать в Адьяке. Я видела именно ту комнату, где летали столики, падали письма Елены Петровны, вот эту обстановку, Адьяра и так далее, и так далее. Вот. Он существует же до сих пор. Он развивается, теософское общество всемирное, так сказать, процветает и развивается, но оно уже такое типичное, западное, религиозное, ну не мистическое, а культурное общество. Вот. Поэтому, да, два пути. Пути русского мистицизма. Съезд Ахтаровский не должен быть всем его перенять. Да, безусловно, это были другие пути. Да, пожалуйста.
Вопрос немножко, может быть, не по теме, но спугающе. Вы сказали о выставке и о рассекреченных архивах.
Да, прекрасно.
Не встречалось ли вам в связи с этим Дело в том, что как раз где-то в 18 или 19 году были конфискованы ЧК архивы теософического общества.
Да.
И они считаются пропавшими.
Да.
Не всплывали где-нибудь.
Ну вот часть этого архива как раз там представлена. Это дела, следственные дела Бориса Зубакина. Это следственные, но он там, правда, к розенгрейцерам относится. Но с этим же обществом, но там просто другое общество создал сам Бабченко. Вот. Но многие люди были непосредственно связаны с теософом. Да, поэтому я понимаю, что они сейчас будут открыты. Но я думаю, что не все, к сожалению.
Потому что чем они еще ценны, дело в том, что не задолго до всего этого, то, что семья Блаватских владела,
да,
какими документами, они были переданы в штаб-квартиру в Петербург, они весь там. И если они сохранились, то они опять же только в архиве.
Ну, дело в том, что архив Елены Петровны, он разбросан сейчас. Часть архива есть вот в музее в Днепре, в музее Блаватского. Но там слабый архив, как я понимаю. Но есть целый ряд людей, которые занимаются этим, да, и речь идет о том, что, ну, во-первых, Жириковская Вера Петровна, которая была, так сказать, ну, сестрой родной, да, и многие вещи у нее остались, она же все-таки выехала за рубеж, поэтому это все хранится в штаб-квартире Теософского общества, в том же Одеяле, кстати. Вот. Ну, вот одно время, ну, когда я там была, председателем общества была Радха Бернье, она индианка, поэтому она там владела этим всем. Там огромная библиотека в Одеяле, кстати сказать. И там часть, в том числе, вот в частности, если вы знаете, Елена Петровна, она вела такие альбомы, и туда вклеивала разные там заметки, теософии.
Даже в них я в курсе, они есть.
Есть, да. Их много, да. И вот у Радхи Бернье там есть они. Далее, в Лондоне есть Теософское общество, которое тоже владеет какими-то, так сказать, материалами. Ну, я была там очень кратко, поэтому уже я в Лондоне была по поводу Владимира Сергеевича Соловьева. Я работала в Британской библиотеке, поэтому у меня были другие, так сказать, интересы. Но я побывала в обществе Теософском, мне это было интересно. Вот, но оно ослабило, честно. И не забываем, что Елена Петровна в конце жизни приняла американское гражданство. Она была одной из первых русских, которые получили американское гражданство. Поэтому то, что касается, хотя штаб-квартира была переведена в Одеяло, но часть документов все-таки сохранились и в Нью-Йорке. Не случайно в Нью-Йорке было общество Рериха, центр. Кстати сказать, не случайно. Я напоминаю, Рерих, Елена Ивановна, Николай Константинович, они преклонялись перед Еленой Петровной. Вот так что и там еще. В центре Рерихов есть материал. То есть вот там, я повторяю, полем и пахом. Это еще, так сказать, предстоит исследовать. Пожалуйста, еще вопросы? Как-то народ затих, переваривает эту информацию. Я понимаю, она такая не часто встречающаяся. Вот. Но я надеюсь, это поговорить. Вот. Мне кажется, что очень интересно все это, и я надеюсь, что я всегда вас интересовала.
А вы планируете продолжать
курс? Это не ко мне вопрос. Это вот вопрос к строителям. Меня пригласили, я почитала. Если, пожалуйста, я предлагала уже тему, да, вот музы русского мистицизма, потому что о них очень мало известно. Вот жена Вячеслава Иванова, или нет, на Зиновьева Аднибал, это вообще отдельная тема, это вообще отдельная лекция. Потому что именно благодаря ей существовала башня, именно благодаря ей. Именно благодаря ей проводились эти мистерии. Она была вдохновительницей. И во многом, то есть все эти дионисийские дела, и потом взаимодействие с Кузьминым и так далее. Это вообще, ну, у Гаспарова есть немножко, когда он пишет там о Кузьмине и вот этих обществах начала века, у безусловно Богомолова. Но весь фокус в том, что это люди, литературоведы. И у них свой взгляд, и свои, так сказать, научные интересы, и свои цели и задачи, понимаете? Поэтому они по касательной, и они боятся этой тематики. Потому что не всегда они, так сказать, видят, вот как Богомолов, не всегда видят разницу между теософией и розенкрейцерством. Ну, а почувствуйте разницу. Понимаете? Ну, так далее. То есть, все-таки каждый предмет имеет свою специфику, да? Поэтому в области философии и религии это еще не паханное поле. Абсолютно. Абсолютно. И я вам советую все-таки посетить, я выступаю уже в качестве пропагандиста этой, но она действительно поразительная, действительно. Тем более мистический случай. Только я переступила порог этой выставки, раздается звонок, Даша мне звонит и приглашает меня прочитать лекцию в этот форум. Ну, это мистика, конечно. Я говорю, Даша, я смотрю на рисунок Штейнера, Рудольфа наш. Она смеется, она уже была. Вот. То есть это действительно уникальная выставка. Я себе в страшном сне даже не могла представить, что все это может быть выставлено на всеобщее обозрение.
Сейчас там закрыли на карантин гараж.
Ну вот, да, к сожалению. Вот. А когда, и мы зашли, я сразу услышала музыку. Музыку Гурджиева. Понимаете? Я тоже была в шоке. Поэтому на самом деле, конечно, мы живем в удивительном мире. Но оно и опасное, видите, и сложное, и вирусы, это все. Вот. Ну, я рада, что есть интересанты в наших темах, что есть люди, так сказать, смелые, которые, так сказать, несмотря ни на что, продолжают духовную жизнь. Это нормально. Вот в своей этой монографии «Симфония человеческой культуры» я пытаюсь доказывать, что человек – это культурное существо. Это человек – это эмоциональное существо. И благодаря эмоциям существует культура. Не только разуму и не столько разуму. Потому что разум, он у нас интеллектуальный и искусственный. Я недавно была красна лекция по искусственному интеллекту. Потому что... А у этого разума культуры-то не будет. Это будет матрица. Бачевским это предсказанное ярко. А культуры-то не будет. Потому что культура – это сфера, в которой живет только человек. Это та вторая природа, в которой он только как особое существо может существовать. Вот поэтому и все эти идеи о, так сказать, общечеловеческих ценностях, об эмоциях, о составе духовного человека и так далее. Это все есть уже в теософских, в мистических учениях. Но оно должно быть применено к сегодняшней жизни, к современному сознанию, зашоренному, онаученному. Это совершенно другие уже концепции нового времени, нашего времени. Но это мое такое. Спасибо большое еще раз. Thank you.